В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов, Сухуми и Цхинвали 21 час, Тбилиси 22 часа, сегодня 5 марта. Добрый вечер. Подводим итоги прошедшей недели. Очередной раунд женевских дискуссий. Очередная неудача.
Призывы Михаила Саакашвили встретить Новый год в Сухуми вновь вызвали протесты и озабоченность народов Абхазии и Южной Осетии.
Южно-Кавказский наркотрафик. Госдепартамент США подготовил тревожный доклад.
Транзит наркотиков в Западную Европу осуществляется через Грузию из Турции.
Телемост Москва-Тбилиси на Масленицу оказался блином, который получился комом.
Представители Тбилиси не успевали отвечать на выпады. Их перебивали и не давали сказать слово.
Обо всем этом и о многом другом в нашей субботней итоговой информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними и с пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Рамзану Кадырову продлили полномочия главы республики. Армения и Азербайджан договорились завершить обмен военнопленными в кратчайшие сроки. В Рязани прошел митинг с требованием роспуска партии «Единая Россия» и отставки правительства Владимира Путина. Парламент Чечни проголосовал сегодня за наделение Рамзана Кадырова полномочиями главы республики на второй срок. Церемония его вступления в должность, как ожидается, пройдет в начале апреля. Кандидатуру Кадырова, руководящего Чечней с 2007 года, предложил президент России Дмитрий Медведев. В Белгородской области найдены бортовые самописцы разбившегося сегодня самолета Ан-148, сообщили в областном управлении МЧС. Жертвами катастрофы стали 6 человек. Самолет, принадлежащий Воронежскому авиастроительному заводу, совершал испытательный полет. Он предназначался для ВВС Мьянмы. Среди членов экипажа были 2 пилота из этой страны. По информации МЧС, самолет начал разваливаться еще в воздухе. При ударе о землю взорвался один из топливных баков. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Бывшему префекту Северного округа Москвы Юрию Хардикову, скрывающемуся от российских правоохранительных органов, временно предоставлено убежище в Литве и охрана, сообщает Ирина Петерс.
Литовские правоохранительные органы убедились в том, что со стороны России, где его подозревают в хищении 1 миллиарда рублей у московской компании, принадлежавшей Елене Батуриной, для Хардикова действительно существует реальная угроза расправы. Одновременно департамент миграции ждет, чем кончится расследование этого приостановленного дела в Москве, и через год примет решение, предоставлять ли Хардикову, в семье которого 6 детей, политическое убежище в Литве. Радио «Свобода» Хардиков заявил, что рад литовскому решению о его охране, соответствующему европейским стандартам в сфере прав человека, но хотел бы жить в России. Однако не сейчас, так как там, по его словам, он не надеется на справедливое разбирательство его вопроса. Ирина Петерс, Радио «Свобода», Вильнюс.
В Рязани сегодня прошел несанкционированный митинг с требованием роспуска партии «Единая Россия» и отставки правительства Владимира Путина. Участники акции потребовали также остановить рост тарифов на услуги ЖКХ и цен на основные продукты, повысить зарплату бюджетникам и отправить в отставку губернатора области. На митинге прозвучал призыв зарегистрировать оппозиционные партии и допустить их к участию в выборах. В самом начале акции были задержаны 2 из ее организаторов. Это лидер местного отделения «Другой России» Сергей Ежов и сопредседатель рязанского отделения движения «Солидарность» Юрий Богомолов. В митинге приняли участие около 60 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
2 активистов экологической вахты по Северному Кавказу просят политического убежища в Германии. Посольство обратили Сурен Газарян и Зуфар Ачилов, которые вместе с Дмитрием Шевченко и Евгением Витишко были приговорены к административным арестам после разгона акции экологов около дачи губернатора Краснодарского края. Адвокат экологов Сергей Богданов сообщил Интерфаксу, что активисты попросили убежище в связи с преследованием по политическим мотивам. В столице Боснии и Герцеговины Сараево в субботу прошла демонстрация протеста против ареста бывшего генерала боснийской армии времен войны на Балканах Йована Дивяка. Дивяк был задержан в четверг в Вене на основании международного ордера, выданного в Сербии, где его обвиняют в военных преступлениях. Рассказывает Айя Куге.
Тысячи жителей Сараева вышли на улицы с требованием освободить Йована Дивяка, которого многие в этом городе считают настоящим героем. Дивьяк, серб по национальности, в начале войны в Боснии остался на стороне боснийских мусульман и в течение 3,5 лет сербской осады Сараева руководил обороной города. Белградская прокуратура подозревает его, как и еще 18 граждан Боснии, причастности к нападению и убийствам солдат и офицеров Югославской народной армии, которые через месяц после провозглашения независимости Боснии от Югославии, мая 1992 года, покидали Сараево. Этот сложный и не до конца расследованный случай 19-летней давности вызвал серьезное ухудшение отношений между Боснией и Сербией. В Сараеве уверены, обвинения против Йована Дивьяка ничем не подкреплены и политически мотивированы. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Армения и Азербайджан договорились завершить обмен военнопленными в кратчайшие сроки. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом сегодня в Сочи по итогам переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта между президентами России, Армении и Азербайджана Дмитрием Медведевым, Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым. Кроме того, в документе отмечается, что стороны намерены решать все спорные вопросы мирными средствами и проводить расследование возможных инцидентов вдоль линии прекращения огня при посредничестве ОБСЕ. Это уже 8-я встреча в таком формате, и ее участники намерены продолжить переговоры по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. На западе Ливии войска верные Муаммару Каддафи начали новое наступление на позиции повстанцев в городе Эс-Завия. По сообщениям местных жителей, в боевых действиях участвуют до 20 танков и артиллерия. Число убитых в ходе боев в субботу достигло 30. На востоке страны ливийская оппозиция сообщает об успешном продвижении своих вооруженных отрядов в городу Сирт. В крупнейшем городе востока страны Бенгази, находящемся под контролем оппозиции, число погибших при вчерашних взрывах на складах с оружием превысило 30. Причина взрывов до сих пор неизвестна.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем уходящей недели. 3 и 4 марта в Женеве проходила 15-я встреча в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности за Кавказом. Во встрече приняли участие делегации Грузии, самопровозглашенных республик Южной Осетия и Абхазия, а также Россия, США. Заседание вели представители ООН, Европейского Союза и ОБСЕ. В рамках повестки дня состоялся обмен мнениями по ситуации, сложившейся за период с конца декабря 2010 года. Эксперты отмечают, что большого прорыва от 15-го раунда женевских дискуссий они не ожидали, и их прогнозы полностью подтвердились. На темы работала моя коллега Нона Суварян.
Вопрос безопасности по-прежнему был главным на 15-м раунде женевских дискуссий. Тбилисская сторона на этих переговорах призвала Россию последовать примеру Михаила Саакашвили, который сперва перед Европарламентом, а затем в письмах к ОБСЕ, ООН, НАТО, Еврокомиссии обещал не применять силу, цитирую, «к российским оккупационным войскам и марионеточным режимам в Цхивали и Сухуми». Грузия заявляет, что требования Москвы подписать соглашение о неприменении силы между Тбилиси и Сухуми и между Тбилиси и Цхинвали ставит своей целью только лишь правовую легитимацию этих регионов и представляет собой беспомощную попытку избежать собственной ответственности относительно неприменения силы. Как говорит член грузинской делегации Дмитрий Санакоев, на этих переговорах стороны договорились, что во время будущего раунда, который состоится 7 июня, они более детально обсудят обязательства о неприменении силы.
Каждый из нас знает мнение другой стороны, поэтому дальнейшее продвижение там направления будет с участием экспертов международного права, который нам будет помогать в этом продвижении, понимаете? Потому что вот Скинвали вот трактует понимание неприменения силы по-своему, но международное право и, допустим, Европейский Союз это трактует по-своему, мы трактуем его по-своему, потому что мы будем находить общеприемлемое решение по этому вопросу.
Что касается позиции России относительно этого вопроса, она осталась неизменной. В Москве по-прежнему считают, что Кремль не является стороной конфликта. Более того, судя по заявлению МИД Российской Федерации, которые опубликовали еще до начала этого раунда, для России обещания, данные Михаилом Саакашвили, не являются гарантией безопасности.
Воинственные заявления со стороны грузинского руководства в конце января сего года заметно девальвировали позицию Грузии. Призывы Михаила Саакашвили встретить Новый год в Сухуми вновь вызвали протесты и озабоченность народов Абхазии и Южной Осетии.
говорится в заявлении МИД России. Односторонне взятые обязательства неубедительны и для Цхинвали, руководство которого жестко ставит вопрос о разработке юридически обязывающего документа о неприменении силы. Второй вопрос, который грузинская сторона поставила на женевских дискуссиях – восстановление международных механизмов безопасности на оккупированных территориях. В Тбилиси уверены, что международные миротворцы и полицейские силы урегулируют ситуацию на оккупированных территориях. Абхазская сторона же на 15-м раунде представила фотоматериалы о состоянии Илорского храма до реставрации и после нее. Напомним, официально Тбилиси в конце прошлого года обратился к международному сообществу в связи с реставрацией Илорского храма, в результате чего, по мнению грузинских экспертов, храм потерял свой первозданный вид. На это глава абхазской делегации Вячеслав Чирикба ответил.
В храме побывали спецпредставители ЕС и ООН Пьер Морель и Анти Турунен, а также глава ЕС Грузии Ханс Йорг Хабер, которые могли убедиться в том, что никакой варварской реставрации здесь не произведено, а сделано все для того, чтобы церковь была доступна для людей.
На этих переговорах Грузия традиционно поставила вопрос возвращения вынужденно перемещенных лиц и вопрос нарушения права их собственности.
Рассказывала Нона Суварян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
У Тбилиси, Сухуми и Цхинвали есть еще одна совместная проблема – борьба с наркотиками. Вчера был опубликован ежегодный доклад Госдепартамента США, в котором говорится, что Грузия становится главным коридором наркотранзита. Международное бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности при Госдепе детально описывает проблемы, с которыми сталкивается Грузия в этой сфере. В докладе подчеркивается, что наркотрафик проходит через самопроглашенные республики Абхазия и Южная Осетия. Опасность прослеживается и в соглашении Грузии о безвизовом режиме с Ираном. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В докладе Государственного департамента США Грузии уделено более 7 страниц. Приведены мельчайшие подробности, вплоть до жаргонных названий наркотиков домашнего изготовления в Грузии – «Джефф» и «Винт». Говорится и о том, что 1 грамм героина стоит $600 США, опиума – $45, а 1 8-миллиграммовая таблетка Субатекса – $300. Однако более всего уделено внимание транзитным путям. Один из главных маршрутов транспортировки наркотиков проходит из Афганистана и Ирана через Азербайджан в Европу и Россию. Транзит наркотиков в Западную Европу осуществляется через Грузию из Турции. Это объясняется не только географическим расположением страны, но и плохой координацией работы антинаркотических ведомств Грузии. Кроме того, причиной названы некоторые механизмы на таможне, мешающие контролировать транзит наркотиков через Грузию. Речь в документе идет и о неконтролируемых территориях.
Сепаратистские территории Южной Осетии и Абхазии находятся вне контроля грузинских правоохранительных органов, и есть предположение, что наркотики протекают через эти районы. Это невозможно подтвердить, так как обмен информацией между оккупационными силами России или де-факто правительствами этих территорий и правительством Грузии или очень скуден, или не происходит вообще.
Говорится в докладе. Один из важнейших причин того, что Грузия превращается в главный коридор наркотрафика, представители грузинских властей видят именно в отколовшихся регионах. И об этом, как говорит председатель парламентского комитета по евроинтеграции Давид Дарчиашвили, неоднократно заявляли в Тбилиси.
Решение проблемы только в распространении международного права на этих территориях. Это означает деоккупацию. Тут не идет речь о том, что завтра же везде будет развиваться грузинский флаг. Мы должны следовать логике договора о невозобновлении огня, что приведет нас к международным мирным форматам. После этого все образуется, другого выхода нет. Если кто-то думает, что с помощью ФСБ и российских генералов можно контролировать организованную преступность, в том числе и наркотрафик, этой иллюзии у серьезных людей не должно быть.
В документе отмечается, что безвизовый режим с Ираном может вызвать приток еще больше объема наркотиков в Грузию, если не будет осуществляться соответствующий контроль.
Это вполне вероятно, так как около 40% афганских наркотиков протекают через Иран. Контрабанда этих наркотиков в настоящее время является проблемой по всем направлениям иранской границы – к югу, западу и северу. Таким образом, есть основания для беспокойства о том, что упрощенное сообщение между Ираном и Грузией предоставит возможность перевозчикам наркотиков испытать новый маршрут.
Говорится в докладе, Тбилиси считает нелогичным предположение, что безвизовый режим с Ираном может увеличить наркотранзит. Политолог Сасо Цинцадзе тоже считает предположения авторов доклада необоснованными.
Сейчас это многим не нравится, Заакия, что мы способствуем более сближению с Ираном. Но реально то, что вот такие прогнозы очень зыбкие, они на песке строятся.
В докладе отмечается, что власти Грузии борьбу с наркотиками объявили главным приоритетом, и это плюс. Авторы советуют правительству Грузии разработать национальную стратегию контроля за наркотиками, в которой будет изложен комплексный план действий. А правительство США, в свою очередь, продолжит поддерживать усилия Грузии соответствующим оборудованием и консультациями. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
А теперь печальная новость. В Москве в возрасте 36 лет скончалась заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. В последнее время она тяжело болела. Галина Кожевникова занималась проблемами национализма и ксенофобии в России. О ней вспоминает историк, исследователь проблемы ксенофобии в России Вячеслав Лихачев. С ним беседует мой коллега Дмитрий Волчек.
Хочется сказать, наверное, в первую очередь не о том, что она была очень честным, последовательным и профессиональным специалистом в той области, которой она занималась. Она была очень хорошим человеком. Она всегда была очень оптимистична, держалась с мужеством на протяжении своей болезни. А в отличие от там, меня, от других людей, которые более или менее были коллегами в сфере изучения экстремистских организаций и в той или иной степени с более исследовательской точки зрения, с более или практической точки зрения занимались антифашистской работой, Галина Кожевникова сочетала эту работу с работой историка-исследователя. Она защитила кандидатскую диссертацию по структуре российского генштаба времен перед и в начале Первой мировой войны. Она была отличным и профессиональным исследователем. И все, что она делала очень профессионально, очень интеллектуально, честно. Экспертное сообщество, безусловно, понесло большую утрату, но, наверное, дело не в этом, а просто нам всем будет ее очень сильно не хватать.
Вячеслав, вы когда-нибудь говорили с ней о том, почему она выбрала такую, ну, прямо скажем, опасную тему — современные экстремистские организации?
К исследованию правоэкстремистских организаций она пришла постепенно, но понятно, что это была работа, но для нее это было большое личное дело. В этом было больше от антифашистского активизма, чем от такой профессиональной мотивации. То есть, да, она была профессиональной исследовательницей, которая в процессе исследований могла абстрагироваться от своих симпатий и антипатий, но при этом для нее это была, безусловно, важная антифашистская работа, и она ее так воспринимала. Ну, известно, что она неоднократно получала очень серьезные угрозы в свой адрес личный со стороны неонацистов, и причем такие угрозы, которые заставляли поверить в собственную серьезность. И я думаю, что ее жизнь действительно угрожала опасность. Мы знаем, что многие коллеги так или иначе либо подвергались угрозам, либо были жертвами нападений вплоть до летального исхода. И она всегда к этому относилась очень серьезно, но одновременно и с осознанием собственной ответственности в том смысле, что она понимала, в какой сфере она работает, она понимала, чем это может быть чревато, и для нее это был ее сознательный выбор. Это была ее борьба, можно так сказать.
О Галине Кожевниковой рассказывал Вячеслав Лихачев. Еще одна скорбная весть пришла из Схинвали. Позавчера на 58-м году жизни скончался один из инициаторов создания партии «Ирон» – общественный деятель Григорий Дзасохов. Он был одним из принципиальных оппонентов юго-осетинских властей, утверждая, что восстановительные работы в де-факто республике фактически сорваны. Две послевоенные зимы Григорий Дзасохов вместе с женой Земой Тидеевой прожил Палаткин на месте своего разрушенного 8 августа 2008 года дома. О Григории Дзасохове наш постоянный автор Цхинвали Алан Парастаев.
У него был обширный инфаркт миокарда по заключению прибывших на место врачей скорой помощи. Ему было 57 лет, исполнилось буквально неделю назад. У него была жена, три дочери, внук и внучка. У него были золотые руки. До 1984 года он работал в Цхинвальской трудколонии и учил малолетних преступников токарному делу, давая им шанс сойти со скользкой тропы криминала. Потом, с начала грузино-остинской войны, уже будучи фрезеровщиком на заводе «Мальпровод», он переделывал и доделывал различные виды оружия, начиная с воздушек и заканчивая дедовскими двустволками, придавая им боевые качества. После признания Южной Осетии Россией он зарекся делать оружие. «Мое оружие больше не будет убивать людей», — говорил он. Он был одним из первых артиллеристов в вооруженных силах Южной Осетии, что в масштабах России, например, соответствовало бы статусу офицера высшего звена ядерных стратегических сил. Он был потомственным настройщиком пианино, что стало его основным источником заработка после войны 2008 года. А в 1968 году он сконструировал первую электрогитару для группы «Бумбарнон». У него были энциклопедические знания, он знал все и про все, начиная с происхождения остинских фамилий и заканчивая биографией четверки «Битлз». Он был гражданином Республики Южная Осетия, который пытался на протяжении всего периода реализации программы по восстановлению Южной Осетии сделать эту самую программу как можно более эффективной. Сделать так, чтобы все пострадавшие в войне жители Цхинвала и Южной Осетии в полном объеме могли пользоваться благами, предоставляемыми Россией. За это его возненавидела власть и объявила врагом народа, наклеив ярлык «внук меньшевика». Хотя он был внуком просветителя Дзасохова Григола, воспитавшего Осетии целую плеяду блестящих ученых, юристов, врачей, музыкантов, поэтов, инженеров и военных. Еще у него не было работы и дома. С работы его уволили за вольнодумие, формально объявив, что он отсутствовал на работе неделю. Тогда Гриша возил во Владикавказскую больницу свою раненую в августовской бомбежке жену. Домом Григорию служила палатка и полуразвалившаяся комната, оставшаяся от дедовского дома после грузинских бомбежек и реализации комплексного плана по восстановлению Южной Осетии по Путину Кокойте. В этой палатке и состоится гражданская панихида Григория Дзасохова. Алан Парастер, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А в самопровозглашенной республике Абхазия 4 марта вспоминали первого президента Вячеслава Ардзинба. В республике прошли поминальные мероприятия по случаю годовщины его смерти. Накануне в Гудауте состоялся вечер памяти, на котором побывал наш корреспондент Семен Пегов.
Гудаута сыграла особую роль в жизни Владислава Ардзинба. Отсюда он руководил всеми военными операциями, здесь вел переговоры с западными и российскими политиками во время войны, здесь вместе со всем народом оплакивал погибших, здесь встретил победу. Поэтому неудивительно, что именно в Гудауте, в музее боевой славы, еще при его жизни открыли отдельный зал, посвященный первому президенту. Сотрудники музея попытались воссоздать кабинет Владислава Ардзинба, в котором он работал во время войны. Один из главных экспонатов — массивный деревянный стол. Сотрудница музея Гугуца Джикерба рассказывает о личных вещах первого президента, которые аккуратно расставлены на столе.
Вот это его ручка, это кофейная чашечка. Он очень любил эту чашку, очень часто пил кофе. Пепельница его и чайная вот чашечка. Еще что осталось из его архива, рукописи, вот тогда с кабинета, что могли взять, вот несколько страниц вот здесь лежат.
При взгляде на эти предметы абсолютно не возникает ощущения, что это исторические реликвии. Обычная маленькая кофейная чашечка, которых пруд пруди в любом абхазском доме, из которых пол Сухума пьет кофе на набережной в кафе у окопа. Обычная бордовая пепельница из тех, что стоят на стандартном кофейном столике. Ничего президентского во всех этих вещах нет. Будучи незаурядным интеллектуалом, Владислав Ардзинба легко общался с политиками любого ранга и в то же время был по-человечески прост в общении с обычными людьми. Древнюю формулу, то, что словом можно как разрушать города, так и одерживать победы, Владислав Ардзинба доказал на личном примере. Трудно представить, как бы закончилась война и стал бы абхазский народ бороться за свою независимость, если бы не ораторское мастерство первого президента. Виталий Дармава, командовавший во время войны отдельным батальоном Минобороны, вспоминает слова Владислава Ардзинба, которые подстегивали бойцов, и они, несмотря на очевидный перевес противника, смело шли на передовую.
Самое главное, главная фраза — это то, что с первого дня войны он говорил всегда уверенно,
что мы в этой войне победим. Что бы ни произошло, сколько бы она ни продолжилась по времени.
Актер Кисоу Хагба, в свою очередь, вспоминает, каким тонким психологом был Владислав Арденба. Невзирая на боевые действия и порой откровенно отчаянное положение, он настаивал на том, чтобы люди, в общем-то, мирных профессий продолжали заниматься своим делом. В Гудауте и селах продолжали работать все школы, абхазский театр вообще отправили на гастроли в Голландию. Продолжая заниматься своим ремеслом, люди не находили времени на отчаяние и панику.
При нем мы все были красивые, большие, умные герои. А вот постепенно мы уже все становимся такими маленькими и некрасивыми. Ну вот что делать все-таки один такой яркий человек? Слишком он был яркий. И оттуда и зависть, и предательство, все, что ты хочешь.
Накануне годовщины со дня смерти первого президента на вечере памяти, который проходил в Гудаутском музее боевой славы, собрались ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших, школьники. Дети прочитали стихи о Владиславе Арденба, солисты хора Абата исполнили песни, посвященные его подвигу. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем программу. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Кусов. 2 марта Первый информационный кавказский телеканал и Российское информационное агентство «Новости» провели видеомуз «Москва-Тбилиси». Представители российских средств массовой информации и разного рода общественных организаций должны были получить возможность пообщаться с руководством телеканала и обсудить его информационную политику. О том, что получилось в итоге, расскажет наш московский корреспондент Екатерина Селезнева.
На видеомосте «Москва-Тбилиси», который был посвящен работе Первого информационного кавказского телеканала, все пошло как-то не так. Прежде всего, изменился состав участников с московской стороны. Как сообщила сотрудница пресс-службы РИА Новостей, где проходил видеомост, двое не смогли прийти. Политолог и журналист Руслан Курбанов и Али Татаркулов, председатель исполкома Российского конгресса народов Кавказа. Однако рядом в здании очень вовремя оказался депутат от «Единой России» Сергей Марков, который задал тон всему мероприятию. Вот несколько показательных цитат.
Сначала, я думаю, план Михаила Саакашвили дать вам полную свободу. Ваша задача, поставленная сейчас им, максимально завоевать авторитет. Для этого вам дано, я думаю, разрешение критиковать Саакашвили даже. Все, что угодно. А в решающий момент информационным прикрытием для вот таких вот террористических операций. Цель простая. Дестабилизированный Кавказ, чтобы создать России проблемы, чтобы Россия не могла помочь абхазам и осетинам защитить себя от будущего вторжения, которого мне, без сомнения, готовится Мессакалу Саакашвили.
Правда, участвующий в мероприятии сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Динга Халидов сказал, что такого мнения не разделяет. Однако в общей дискуссии московской стороны, смысл которой сводился к тому, что западные спецслужбы с помощью грузинского телеканала хотят посеять смуту в России и привести к усилению террористических атак, Халидов участвовал охотно.
Это своеобразное контрпропагандистское средство, которое может в решающий час запустить процесс консолидации, самоорганизации каких-то ячеек, каких-то групп, сетевой структуры в нужный момент, которые могут сыграть роль катализатора развала России именно на Северном Кавказе.
Звучала в основном малоаргументированная критика. Ваши новости только о проблемах. Вы хотите расстроить жителей Кавказа. Вы работаете на деньги Запада. Представители Тбилиси, генеральный директор Первого информационного кавказского Роберт Парсонс и руководитель информационной службы канала Екатерина Катрикадзе не успевали отвечать на выпады. Их перебивали и не давали сказать слова. В результате весь видеомост превратился в поток ругани на грузинского президента. Когда дело дошло до вопросов от журналистов, один представитель СМИ попробовал напомнить про тему мероприятия, а также про то, что надо наоборот как-то объединяться, а происходящее мало похоже на конструктивный диалог. Екатерина Селезнева специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире Суботня итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 29 минут. Берите на час больше. Слушайте во второй части программы. Жители Северного Кавказа просят покинуть эту страну.
Норвежские власти радикально изменили миграционную политику в отношении беженцев Северного Кавказа.
Абхазские эксперты удивлены отставкой одного из ключевых политиков местной власти.
Доподлинно известно, что лидер Единой Абхазии принял решение уйти с правительства после тяжелого разговора с президентом.
Международное сообщество обеспокоено ситуацией в Ливии.
Сейчас все еще требуется совсем немного усилий для того, чтобы армия Каддафи рассыпалась.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из Правской студии Любовь Баматова.
Парламент Чечни проголосовал сегодня за наделение Рамзана Кадырова полномочиями главы республики на второй срок. Церемония его вступления в должность, как ожидается, пройдет в начале апреля. Кандидатуру Кадырова, руководящего Чечней с 2007 года, предложил президент России Дмитрий Медведев. В Белгородской области найдены бортовые самописцы разбившегося сегодня самолета Ан-148, сообщили в областном управлении МЧС. Жертвами катастрофы стали 6 человек. Самолет, принадлежащий Воронежскому авиастроительному заводу, совершал испытательный полет. Он предназначался для ВВС Мьянмы. Среди членов экипажа были 2 пилота из этой страны. По информации МЧС, самолет начал разваливаться еще в воздухе. При ударе о землю взорвался один из топливных баков. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. В Рязани сегодня прошел несанкционированный митинг с требованием распуска партии «Единая Россия» и отставки правительства Владимира Путина. Участники акции потребовали также остановить рост тарифов на услуги ЖКХ и цен на основные продукты, повысить зарплату бюджетникам и отправить в отставку губернатора области. На митинге прозвучал призыв зарегистрировать оппозиционные партии и допустить их к участию в выборах. В самом начале акции были задержаны 2 из ее организаторов. Это лидер местного отделения «Другой России» Сергей Ежов и сопредседатель Рязанского отделения движения «Солидарность» Юрий Богомолов. В митинге приняли участие около 60 человек. 2 активистов экологической вахты по Северному Кавказу просят политического убежища в Германии. В посольство обратились Сурен Газарян и Зуфар Ачилов, которые вместе с Дмитрием Шевченко и Евгением Витишко были приговорены к административным арестам после разгона акции экологов около дачи губернатора Краснодарского края. Адвокат экологов Сергей Богданов сообщил Интерфаксу, что активисты попросили убежища в связи с преследованиями по политическим мотивам. Армения и Азербайджан договорились завершить обмен военнопленными в кратчайшие сроки. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом сегодня в Сочи по итогам переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта между президентами России, Армении и Азербайджана Дмитрием Медведевым, Сержем Сарксяном и Ильхамом Алиевым. Кроме того, в документе отмечается, что стороны намерены решать все спорные вопросы мирными средствами и проводить расследование возможных инцидентов вдоль линии прекращения огня при посредничестве ОБСЕ. Это уже 8-я встреча в таком формате. Ее участники намерены продолжить переговоры по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. На западе Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, начали новое наступление на позиции повстанцев в городе Эс-Завия. По сообщениям местных жителей, в боевых действиях участвуют до 20 танков и артиллерия. Число убитых в ходе боев в субботу достигло 30.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и Цхинвале 21 час 33 минуты. Берите на час больше. Продолжаем программу. Миграционная служба Норвегии выносит массовые отказы предоставления убежища выходцам Северного Кавказа. Сотни просителей уже получили уведомление с требованием покинуть территорию страны в ближайшее время. В случае отказа их ждет насильственная депортация на родину. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Норвежские власти радикально изменили миграционную политику в отношении беженцев Северного Кавказа. В течение последних 2 недель большинство просителей убежища из числа чеченцев и ингушей получают в ответ предложение добровольно покинуть Норвегию и массовые отказы в предоставлении убежища. Большинство отказывается покинуть страну, надеясь найти способ избежать насильственной депортации в Россию. Пока депортации носят одиночный характер, но беженцы опасаются массового водворения, как это случилось 25-26 января 2011 года, когда в один момент было выслано больше 60 человек. Многие связывают активность миграционных властей Норвегии с делом Марии Амелии. Беженка с Северного Кавказа жила нелегально в Норвегии более 10 лет. За это время она сумела получить высшее образование и написать книгу о нелегалах в Норвегии, за которую была удостоена звания «Норвежец года». После успеха книги Мария была арестована и по решению суда выслана в Россию. По всей стране прошли многочисленные митинги с требованиями внести изменения в миграционное законодательство и позволить остаться в стране писательнице-нелегалу. В парламенте страны разгорелись ожесточенные дебаты о несовершенстве закона о политическом убежище и необходимости гуманного отношения к тем нелегалам, которые смогли успешно интегрироваться в местное общество. Есть основания думать, что власти Норвегии извлекли урок из дела Марии Амели и взялись в первую очередь за беженцев-долгожителей. Многие из депортируемых прожили в Норвегии 7 и более лет. Дети в этих семьях владеют норвежским лучше, чем родным. Русским языком родившиеся в Норвегии дети беженцев практически не владеют. По словам беженцев, миграционная служба выдает отказы в предоставлении убежища буквально в считанные дни и недели после интервью, на котором оцениваются аргументы просителя. Обычно процесс рассмотрения дела занимал от 6 месяцев до 2 лет. Вторичное рассмотрение дел в апелляционной комиссии оставляет большинство вынесенных отказов в силе. Правозащитники говорят о массовых фактах нарушения властями Норвегии взятых ими обязательств в рамках Конвенции о статусе беженца от 1951 года. Среди депортируемых в Россию есть люди, чьей жизни угрожает реальная опасность. В частности, среди ожидающих депортацию есть человек, один из близких родственников которого было убито, а его самого неоднократно задерживали и подвергали пыткам и издевательствам. Норвежские власти отвергают все обвинения в предвзятом отношении к беженцам из России. По их словам, ситуация на Северном Кавказе стабилизировалась. Жизни и здоровью депортируемых ничего не угрожает. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» на радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Грузинские власти заявили о своей новой северокавказской политике еще в конце прошлого года. А есть ли своя концепция в отношении республик Северного Кавказа у юго-осетинских властей? На этот вопрос попыталась отыскать ответ наш корреспондент Сихинвали Тамара Тирашвили.
Цхинвал уже давно наладил сотрудничество с некоторыми российскими регионами. Например, с Новгородской и Тамбовской областями установлены отношения в сфере культуры. А налажено ли сотрудничество Южной Осетии с республиками Северного Кавказа, за исключением Северной Осетии? На мой вопрос отвечает советник президента Южной Осетии Коста Зугаев.
Как таковой отдельной концепции, конечно, у нас нет. Есть текущая политика в отношении Северного Кавказа. Должен, во-первых, сказать, что у нашего президента сложились наилучшие личные отношения с руководителями Северного Кавказа. Кстати, последний раз, если вы помните, сюда приезжал никто иной, как сам президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. Принял участие в наших торжественных мероприятиях. Думаю, что отношения наши с северокавказскими народами...
По словам Коста Дзугаева, полномочный представитель президента России на Северном Кавказе Александр Хлопунин проявляет интерес к ситуации в Южной Осетии, поскольку он заинтересован в стабилизации во всем регионе. Но при этом, по словам Дзугаева, все должны понимать, что Южная Осетия – это самостоятельное государство, а не Российская Республика.
Назначение Хлопунина, равно как и выделение специального округа, которым он занимается, это часть усилий российского центрального руководства, конечно, по нормализации ситуации на Северном Кавказе. Я не замечал здесь видимых признаков, какой бы то ни было, деятельности Хлопунина непосредственно по Южной Осетии. Знаю о том, что определенные контакты с ним, конечно, имеются. Южная Осетия в этом плане является сообщающимся сосудом, что называется, Северной Осетией и, следовательно, Северным Кавказом. Поэтому в поле зрения Хлопунина мы, безусловно, находимся. Но вместе с тем, ненавязчиво все-таки подчеркнуть, подчеркну, что мы признанное государство, имеющее в достаточной мере самостоятельную позицию по тем или иным вопросам, касающимся нашей национальной политики. И отношения в этом плане, конечно, с нами должны качественно отличаться от отношений с национальными государственными образованиями, входящими вот в эту хлопонинскую юрисдикцию.
Как относится Схинвал к проблеме геноцида черкесов? Это ведь тоже часть северокавказской политики.
Такого рода проблематика у нас всегда воспринимается очень близко к сердцу. Южные осетины являются частью осетинского народа, которая пережила ожог геноцида на себе. Сама по себе постановка такого вопроса должна быть исследована с позиции, во-первых, просто академической исторической науки. Во-вторых, я бы добавил с позиции здравого смысла. Прекрасно понимаю то, что вопрос политизирован. Ясно, что направлен своим острием, значит, на то, чтобы воскресить в памяти черкесов те трагические события, связанные с пришествием России на Кавказ, с утверждением ее господства в те века. Ну, думаю так, что в современных условиях надо исходить из тех реалий, которые сейчас существуют. Кавказ – часть России. Россия не мыслит себя без Кавказа. Имеется в виду Северный Кавказ. И в этом плане, вот, мне кажется, что искусственный акцент акцентирование проблемы геноцида черкесов на пользу стабильности в Северном Кавказе вряд ли пойдет. Эта тема должна быть предметом рассмотрения профессиональных историков, но не более того.
Это был Коста Адзугаев, советник президента Республики Южная Осетия. Тамара Тырашвили, «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Как мы уже сообщали, глава правящей партии «Единая Абхазия», вице-премьер правительства де-факто республики Даур Тарба ушел в отставку с государственного поста. Он заявил, что решение принял самостоятельно. Эксперты полагают, что отставка Тарба связана с будущими местными президентскими выборами, которые должны пройти в 2014 году. Наш постоянный автор Сухуми Инал Хашик предлагает подробный анализ политической ситуации в республике.
Ведь это был не просто вице-премьер, а лидер по президентской партии «Единая Абхазия», один из самых доверенных людей Сергея Багапш, его надежда и опора. В феврале он провел успешную кампанию по выборам в органы местного самоуправления. В итоге во всех регионах страны «Единая Абхазия» победила с ощутимым преимуществом. А за день до отставки премьер-министр Сергей Шамба распределил между вице-премьерами их зоны ответственности. Так вот, перечень курируемых Дауром Тарба сфер, пожалуй, был самым обширным. Это развитие абхазского языка, репатриация, связь, экология, курорты и туризм, транспорт, приватизация и так далее. В общем, на первый взгляд для Даура Тарба ничего не предвещало резких телодвижений со знаком минус, даже наоборот. И тут отставка как гром среди ясного неба. Сейчас не стоит воспринимать отставку как решение, принятое на эмоциях. Наверняка это хорошо продуманный шаг, зревший не один месяц. Как политик за эти 7 лет президентства Багапш Даур Тарба действительно вырос. И вырос настолько, что скорее уже желает играть свою, а не чужую игру. До следующих президентских выборов еще далеко. Тем не менее, у политической элиты уже сейчас размышлений о том, какова будет конфигурация власти после ухода с авансцены Сергея Багапш, хоть отбавляй. Сейчас в самой власти президентское кресло примеривает двум тяжеловесам. К вице-президенту Александру Анквад и премьер-министру Сергею Шамба. Но при этом нельзя сказать, что все чиновничество уже распределилось в своих симпатиях между этими двумя фигурами. Прослойка бюрократии, которую не устраивает по разным причинам ни тот, ни другой, достаточно велика. И при таком положении вещей значительно возрастает роль Единой Абхазии. Она, как и Даур Тарба, созрела для самостоятельных дел, вплоть до того, чтобы выдвинуть кандидатом в президенты человека из своего круга. Даур Тарба в этом плане смотрится самой оптимальной фигурой, тем более кресло председателя партии за ним остается. Не только для политсовета партии, но и практически для всех активистов организации Тарба свой в доску парень. Про Шамба, а тем более про Анквада, они этого сказать не могут. А значит, с ними нет гарантий на безоблачное будущее. Почему отставка состоялась именно сейчас, а не позже, тоже имеет свое объяснение. Во-первых, в этом году бюджет получит около 5 миллиардов российской помощи. Даурт-Арба, при том, что он был вице-премьером и активно отстаивал линию чистоплотного освоения предыдущего транша, в реальности к российским проектам отношения не имел никакого. В этом плане он чист. Но скандал с итогами проверки освоения российской помощи сильно ударил по реноме всей власти. И Тарба понимает, что освоение следующего транша тоже будет скандальным. И оставаться в правительстве – это значит вредить своему имиджу. Во-вторых, через год в стране пройдут парламентские выборы. И уже находясь вне исполнительной власти, но возглавляя при этом пропрезидентскую партию, Тарба может более свободно формировать свою команду депутатов, которая в дальнейшем наряду с партией должна стать его опорой к штурму Олимпа.
Это был Инал Хашик из Сухуми.
Эхо Кавказа.
Грант на сумму более чем $200 000 США разделит между собой 15 неправительственных организаций в 11 регионах Грузии. Грант выделен Институтом менеджмента «Восток-Запад» в рамках защиты интересов и прав граждан и развития гражданского сектора в стране. Подробности в сюжете Таты Качкачишвили и Эдиты Бадасян.
В Кутаиси на встрече организаторов конкурса с его победителями члены неправительственных организаций рассказывали друг другу о своих проектах. Представитель Института менеджмента «Восток-Запад» Фрон-Нази объяснил, по каким критериям были отобраны 15 победителей из числа 100 участников конкурса. В первую очередь, по его словам, обращалось внимание на организационные способности НПО и ее готовности к осуществлению проектов. Предпочтение отдавалось и тем, которые работают в сфере защиты прав человека.
Победители представили такие проекты, в которых была отражена проблема населения их конкретного региона. Поэтому мы решили передать грант тем организациям, которые действуют за пределами Тбилиси. Мы надеемся, что по окончанию проектов результат будет очевиден.
Проект под названием «Активные граждане. Эффективное самоуправление», который представил филиал Ассоциации молодых юристов в Кутаиси, начнет функционировать с 15 марта. Директор проекта Нодар Джикия называет его инновацией.
В городе повсюду будут установлены почтовые ящики, в которые граждане могут бросать письма с вопросами, будь то услуга по юридической консультации или составлению документов. Потом координаторы будут приносить эти письма к нам, и каждый получит ответ на свой вопрос.
Филиал Ассоциации молодых экономистов в Эмирате выиграл конкурс с проектом, который связан с мониторингом строительства автомагистрали Застафони-Кутаиси-Самтредия. Менеджер проекта Паата Клдиашвили объясняет, что магистраль пройдет по земельным участкам, принадлежащим местному населению.
Это касается собственности 600 граждан. Проект предусматривает выкуп этих земельных участков у владельцев и частичное их переселение. По всем этим процессам наша ассоциация будет проводить мониторинг. Наша главная цель – защита прав и интересов населения.
Предпочтение было отдано еще одному проекту, связанному с охраной окружающей среды. По словам учредителя НПО «Спектр» в Кутаиси Кетеванс Хакая, они собираются привлечь к осуществлению проекта самих граждан.
Одну из главных проблем для населения города создает мусорная свалка. Она расположена слишком близко к городу. Согласно проекту, должно быть принято решение о ее закрытии.
Продолжительность каждого из проектов от 6 месяцев до года. Гранты начнут выдаваться уже в этом месяце. Тата Качкачишвили и Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Главная международная тема недели – события в Ливии. Они убедили ведущие страны мира в том, что кризис в стране будет, скорее всего, затяжным, и от международного сообщества потребуются решительные действия по поддержке оппонентов режима Каддафи. Рассказывает мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
За две с небольшим недели после первого выступления противников режима Каддафи и быстрого перехода в их руки городов на востоке страны, надежды на скорое и бескровное падение режима исчезали по мере исчезновения с первых полос американских газет интервью с воодушевленными повстанцами, обещавшими выступить в марш на Триполи. Если в первую неделю кризиса заявления официального Вашингтона содержали в основном предупреждение о неприемлемости насилия против мирного населения, а Совет Безопасности ООН ограничился традиционным в таких случаях выражением глубокой озабоченности, то к концу нынешней недели ливийские власти уже были объектом санкций ООН, членство страны в Совете ООН по правам человека было приостановлено, отстранение Каддафи от власти стало всеобщим требованием ведущих западных столиц. Президент Обама в четверг так сформулировал позицию Соединенных Штатов.
В ближайшее время мы будем твердо настаивать на прекращении насилия. Муаммар Каддафи утерял легитимность в качестве лидера страны, и он должен уйти. Те, кто повинен в насилии против ливийского народа, будут наказаны. Стремление людей к свободе, демократии, уважению своих прав должно быть осуществлено. Но отказ режиму Каддафи в дальнейшем праве на существование поставил Вашингтон и его союзников перед необходимостью выбора. Чем и как помочь повстанцам, которые пока не способны взять верх над режимом, твердо контролирующим столицу страны и некоторые другие стратегически важные территории? Самой популярной в разных столицах идеей стало введение в воздушном пространстве Ливии зоны, запретной для полетов ливийских ВВС. Правда, сравнительно богатый опыт подобных операций в последние два десятилетия заставил главу Пентагона Роберта Гейтса предостеречь политиков от поспешности. «Воздушными патрулями дело не обойдется», — предупредил министр. «Сначала придется уничтожить ливийские противовоздушные комплексы, что означает военные действия против сил Каддафи». Тем не менее, неподалеку от берегов Ливии находится несколько американских военных кораблей. На их борту есть подразделение десантников, как сообщается, их миссия – поддержка гуманитарной операции, если таковая понадобится. Тем временем сенатор Джон Маккейн в пятницу призвал Белый дом не откладывать установление бесполетной зоны над Ливией, оказать восставшим масштабную гуманитарную помощь и прибегнуть к услугам спецслужб для нейтрализации режима Каддафи. Главная проблема в данной ситуации для Вашингтона и его союзников заключается в том, что из-за интуитивного нежелания вмешиваться в подобные конфликты и в результате брать ответственность на себя за дальнейшую судьбу нового режима и страны, западные столицы следуют за событиями, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Их действия диктуются акциями режима Каддафи. Западные столицы вынуждены реагировать. Такая тактика вряд ли приведет к хорошим результатам. Я сильно опасаюсь, что Соединенным Штатам придется в конце концов прибегнуть к силовой акции, когда будет очевидно, что Каддафи и его армия уничтожают гражданское население. Но эти меры будут предприняты уже в крайне неблагоприятной ситуации. Иными словами, вы считаете, что у Запада сейчас все еще есть выбор действий? Честно говоря, я считаю, тезис министра обороны о том, что организация бесполетной зоны представляет собой серьезную военную операцию, бессмыслицей. Опыт подобных операций дает возможность говорить о том, что даже сравнительно небольшая демонстрация силы способна подорвать слаженность и боеспособность сил Каддафи и его союзников. Мало кто из них захочет стать объектом атак с воздуха или с моря. Таково мнение бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре. Интересно, что подобный совет дает и влиятельный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф, на днях побывавший в Египте и общавшийся и с противниками, и со сторонниками режима Каддафи. Он считает, что демонстрация силы вкупе с санкциями, решительным дипломатическим давлением и даже гарантиями предоставления Каддафи и его семье убежища способны разрешить кризис без необходимости прямого военного вмешательства Запада в ливийский конфликт.
Это был материал моего коллеги в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в Схинвале открылся первый за весь постсоветский период кинотеатр. Правда, он невелик, и поэтому владельцы предприятия прибавили к его названию приставку «мини». Но, несмотря на миниатюрные размеры, появление мини-кинотеатра стало событием. По этому поводу была созвана даже пресс-конференция, в которой приняло участие представитель российского посольства. Репортаж подготовил наш корреспондент с Хинвали Алан Парастаев.
Не успели отгреметь фанфары церемонии присуждения премии «Оскара» Киноакадемии США, а в Южной Осетии случилось свое кинособытие – открытие мини-кинотеатра. Новый мини-кинотеатр представляет из себя небольшое, примерно 10 метров помещение с десятком пуфиков, позволяющих смотреть фильмы в полулежачем положении на огромном жидкокристаллическом экране и звуком близком к качеству high-end. Мечта для истинного кинолюбителя и фильмомана. В таком уютном кинотеатре можно с удовольствием смотреть фильмы на любую тему и в любом количестве. Но, к сожалению, такой мини-кинотеатр совсем не подходит для влюбленной парочки или класса, смотавшего занятий. Для этого нужен полноценный большой кинотеатр. А такого в Цхинвале нет. Кинотеатр не входит в понятие комплексное восстановление Республики Южная Осетия по Путину Кокойте, о завершении которого было заявлено на прошлой неделе. Организаторы нашего мини-кинотеатра, а скорее киносалона, тем не менее, осознавая ответственность перед зрителем, возлагают на себя функции полноценного кинотеатра, принимая во внимание факт отсутствия омнов. За что им честь и хвала, говорит администратор госпожа Четиева.
Вроде частное заведение, но вы знаете, это не просто кинотеатр. Здесь мы будем показывать не только фильмы, боевики там или мелодрамы, но обязательно познавательные для патриотического воспитания, опять-таки, нашего поколения. Здесь будут много таких мероприятий проводиться, которые, я думаю, что будут полезны очень подрастающему поколению, да и нам тоже, взрослым. Вечера поэзии можно будет устраивать.
О своем заведении рассказывала его администратор госпожа Четиева. На открытии присутствовали представители различных слоев общества Южной Осетии, а также братской России. Вот что сказал представитель дипломатической миссии Российской Федерации в Южной Осетии.
Российское посольство и работающие в ее рамках Федеральное агентство по сотрудничеству независимых государств, конечно, не могли оставить без внимания такое событие. Мы вынуждены признать, что гуманитарная составляющая в Цхинвале, да и во всей пока в Южной Осетии, находится в сложной ситуации. И я считаю, что вот такой вот маленький прорыв в лице этого кинотеатра позволит существенно, так сказать, развить вот эту вот ситуацию. И мы, конечно, подключимся и поможем этому заведению в развитии гуманитарного сотрудничества между Россией и Южной Осетией.
Перефразируя слова первого человека, ступившего на Луну, космонавта Армстронга, можно сказать «маленький кинотеатр и большой скачок в российско-юго-осетинских отношениях». Уверен, что организаторы кинотеатра и не думали о том, какое грандиозное дело они начинают. Тем не менее, пожелаем им удачи с очень полезным для Южной Осетии деле. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И завершение программы «Спортивная тема». В Сухуми состоялся первый открытый чемпионат де-факто Республики Абхазия по силовой атлетике. Очень модный во всем мире пауэрлифтинг здесь существует сравнительно недавно, но уже приобрел немало поклонников. Рассказывает наш корреспондент Рустам Зантария.
Пауэрлифтинг для Абхазии – явление новое. Спортивная секция существует в Сухуми всего 3 года. Тем не менее, первый открытый чемпионат по силовой атлетике под эгидой Федерации силовых видов спорта стал событием республиканского значения. Принять участие в чемпионате мог каждый желающий в возрасте от 15 до 50 лет. Соревнование включало 4 силовых упражнения со штангой. Желающих испытать свои силы собралось немало, причем многие из них успешно сочетают основной вид деятельности с таким спортивным хобби. Сотрудник МИД Абхазии Дамир Гуля, выступающий в весовой категории более 80 килограммов, заинтересовался силовой атлетикой еще в детстве.
Все смотрел на этих больших людей, которые занимаются. Я думал, добиться вот этого, быть сильным физически и духовно.
Занятие силовым спортом позволит улучшить фигуру. А быть атлетически сложенным – это не только красиво, но и для здоровья полезно, убежден участник чемпионата Михаил Коломин.
Очень хороший вид спорта, так как он придает очень колоссальную силу для спортсмена и выносливость.
Сергей Карась – самый молодой участник чемпионата. Ему 15 лет, занимается пауэрлифтингом всего полгода. Но на чемпионат вышел в полной уверенности, что возьмет 90 килограммов, пусть и не с первой попытки.
Было сначала поначалу сложно, потом уже легче, со временем начал увеличивать вес. И, конечно, вера в себя, верил и был уверен. И попробую сейчас в третьей попытке поднять этот вес. Уверен, что подниму.
Сергей сдержал слово и не подвел своих болельщиков. А зрителей было много. Они с трудом вместились в спортзал «Динамо». Несомненно, новый для Абхазии вид спорта вызвал большой интерес. Федерации надеются, что это поможет решить проблемы, которые они испытывают. Ведь у любителей силовой атлетики нет собственного зала для тренировок. И даже этому чемпионату они обязаны спонсорам. Атлет со стажем Геннадий Семенов убежден, залы для занятия пауэрлифтингом нужны всем городам Абхазии.
Нужны тренажерные залы просто по городам, не знаю, там по районам нужны тренажерные залы. Это не очень такие большие вложения, просто и они сами себя могут окупать. Можно в это вложиться, и зато люди будут крепче, и молодежь пойдет. Вот зимой нам делать нечего, приходите, занимайтесь.
Помощь силачам нужна. Необходимы и бесплатные залы. А пока заниматься в спортклубе «Динамо» могут лишь те, кому по силам заплатить 150 рублей за одну тренировку. Рустам Зантари, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего доброго. До завтра в это же время.